Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы будем вспоминать 90-е годы, годы перестройки, годы Анатолия Собчака, Ленсовета. И не просто вспоминать, а вспоминать, имея в виду одного из кандидатов в президенты России, Дмитрия Медведева, чья карьера, собственно говоря, началась именно в эти годы, именно здесь, в Ленинграде, Петербурге. Вспомним его соратников, вспомним атмосферу тех незабываемых лет, события тех лет и людей, которые стояли за этими событиями. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
И правозащитник, председатель Петербургской организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков. Здравствуйте, Руслан.
Добрый вечер.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, первый вопрос у меня к Юрию Михайловичу. Юрий Михайлович, как я понял из нашей вот предыдущие беседы, собственно говоря, как вот, ну, скажем так, ближайшего коллегу по работе в Смольном, вы тогда возглавляли управление по юстиции, да, при Анатолии Собчаке, вы Дмитрия Медведева не знали?
Наверное, можно сказать так, что непосредственно по работе не сталкивался, но с того момента, когда Дмитрий Анатольевич закончил юрфак, я слышал только положительные отзывы об этом молодом юристе. Я знал о том, что он занимается консультированием по многим вопросам, которые возникают в комитете по внешним связям. В то время этот комитет возглавлял Владимир Владимирович Путин, и ничего, кроме хороших высказываний о нем, как о юристе, я не слышал. Иногда приходилось сталкиваться с его документами, и, безусловно, тогда в сфере региональной власти он был одним из лучших специалистов в области гражданского права, и его рекомендации имели практический смысл и были выверенными.
А вообще, это удивительно, на самом деле. До сих пор я сталкивался с разными людьми, которые так или иначе имели отношение к Дмитрию Медведеву. Никто не сказал ни одного слова вот в плане какого-то, ну, не то чтобы негатива, да, а в плане такой оценки. Оценка всегда вот примерно так же выглядит.
Ну, будем надеяться, что эта оценка заслуженная. Какой смысл, если никаких негативных проявлений с его именем не связаны? Зачем же напрасленную или что-то возводить? Совершенно замечательные впечатления остались от его имени в те годы, когда вот он оказывал помощь исполнительной власти в Санкт-Петербурге.
Ну, мы еще как раз обсудим вот те что делали юристы в то время, какие проблемы стояли перед Смольным. Руслан, а вы, как у вас, как вы столкнулись, когда познакомились с Дмитрием Медведевым?
Ну, я начну, наверное, с периода появления Демократического Ленсовета. Это первый парламент, избранный после эпохи коммунистического правления в городе Санкт-Петербурге. Дмитрий Анатольевич пришел туда по приглашению Анатолия Собчака и был его референтом, помощником, находился в приемной Анатолия
Собчака. До Путина.
До прихода примерно за месяца два до появления Владимира Путина в приемной Анатолия Собчака. И он осуществлял коммуникацию между депутатами Ленсовета и председателем Ленсовета, избранным Анатолием Собчаком. Время было достаточно сложным. Огромное количество противоречий и конфликтов раздирали городской парламент. И в этой ситуации Дмитрий Медведев ориентировался достаточно неплохо. Во всяком случае, он пытался сглаживать вот эти конфликты. В приемной не было никаких особых проблем. И если сравнивать его с некоторыми другими людьми, которые пытались вот на конфликте в Ленсовете приобрести какие-то политические дивиденды и капиталы, Дмитрий Медведев не участвовал ни в каких вот таких противостояниях внутри Ленсовета, вот, и обеспечивал равный доступ к Анатолию Собчаку и не стал препятствием на пути общения между депутатами Ленсовета и Анатолием Собчаком. языком. Это важное качество. И плюс ко всему важно отметить, что фактически профессионализация и социализация Дмитрия Медведева происходила как раз именно в Ленсовете. То есть он осваивал вместе с тогда пришедшими депутатами-демократами демократические процедуры. И поскольку в юридическом факультете Юрий Михайлович, я думаю, дополнит и расскажет поподробнее, как и с какими целями приходили туда люди обучаться, Дмитрий Медведев пришел туда все-таки учиться на юриста, занимающегося гражданским правом, а не факультативно получить образование юриста и уйти в какую-нибудь побочную структуру. Вот. Скорее всего, вот это вот его образование вместе с навыками, полученными в ходе работы в Ленсовете в первые периоды его существования, дали себе знать и в дальнейшем в работе Дмитрия Медведева.
Юрий Михайлович, вы помните в советское время поступить на юридический факультет Петербургского, тогда Ленинградского университета, можно было, ну, скажем, четырьмя путями. Первый путь – это пройдя армейскую закалку и получив направление из армии. Второй путь – получив направление из КГБ или из каких-то. Третий путь, ну так я образно говорю примерно, да, это блат какой-то очень серьезный. Четвертый путь – это с производства или там с работы в правоохранительных органах достаточно долго. Как вы считаете, вот, во-первых, мне интересно, как вы пришли в университет, да, да. И как Медведев пришел?
Одним из этих путей. Окончив школу, я поступал на юридический факультет, на дневное отделение, успешно сдал все экзамены, все оценки у меня были положительные, все четверки, но я не прошел по конкурсу. Поэтому я вынужден был пойти в армию, отслужил 2 года в армии и, как вы и говорите, получил хорошие рекомендации, которые позволили мне поступить на дневное отделение, но только при условии, что в этот раз я сдал исключительно на отличные оценки, столь высок был конкурс. Я бы не согласился со второй вашей позицией, что на дневное отделение приходили люди по рекомендации КГБ. Такие случаи мне неизвестны. Мне известно другое, что на старших курсах уже проводилась работа, смотрели кандидатуры, проводили собеседования и уже потом предлагали, а чтобы вот так прийти, такое мне неизвестно. Где-то, когда поступил, кругом ходили такие умные, благообразные ребята. Я думал, господи, как бы мне там одну сессию сдать, чтобы это соответствовать им. Но оказалось, что все нормально, учился я на отлично. И только где-то ко второму, к третьему курсу стал узнавать, что у этого мама или папа там председатель какого-то регионального суда, у этого заместитель прокурора города и так далее. Поэтому, конечно, это было в то время, отрицать это невозможно. Трудно, наверное, сказать, что дети действующих функционеров юридических были талантливее других. Это, наверное, как-то все-таки регулировалось извне. Это правда.
Но Дмитрий Медведев, он проработал год лаборантом, потом поступил только на вечерний после окончания школы.
Да, это говорит о том, что человек сам проложил себе дорогу на юридический факультет, и это делает ему честь.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Первую победу гражданского общества в деле Василия Алексаняна при остановлении судебного процесса обсуждаем с журналистом Зоей Световой, инициатором сбора подписей в защиту подсудимого. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Эфир «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий и председатель Петербургской организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков. Руслан, а как дальше продолжалось знакомство? Я знаю, что вы вообще с ним общаться начали плотно в 89-м, когда Собчак баллотировался в Верховный Совет, или уже в 96-м, когда Собчак пытался стать губернатором Петербурга?
Мэром.
Мэром, да.
Дело в том, что с Дмитрием Медведевым мы общались в основном в период, когда он работал в Ленсовете, в Мариинском дворце, это 1990 год, 91-й. В последующем был достаточно длительный перерыв, когда мы не виделись, и это знакомство было прервано, и уже позднее, после того, как он стал первым заместителем главы администрации президента и уже главой администрации президента, некоторое общение возобновилось, и удавалось благодаря ему проводить целый ряд решений в области защиты прав человека. Это целый ряд обращений, которые я передавал ему, получили позитивное
развитие. Какие, интересно.
Дело в том, что не обо всех можно сейчас рассказывать, но я могу так достаточно общо сказать по поводу ситуации в пенитенциарной системе. Да? У нас до того, как вмешалась администрация президента, в том числе и Дмитрий Анатольевич, и информация не была доведена до президента без Дмитрия Медведева ранее, до этого момента в местах лишения свободы не работала так называемая страховая медицина. Да, и миллионы граждан, находящихся в местах лишения свободы, не могли пользоваться медицинскими полисами. А деньги куда-то девались. Вот эту информацию удалось довести до Дмитрия Медведева, и благодаря его вмешательству и вмешательству президента ситуацию стали исправлять, но, тем не менее, этого явно тоже недостаточно. То есть предстоит еще большая работа в будущем. Итак, по целому ряду позиций мы встречались в Кремле, общались по этому поводу. Удивительно то, что человек в нынешней системе властных отношений не боялся и не боится обсуждать такие проблемы и встречаться с людьми, которые не имеют к власти никакого отношения и ее часто критикуют.
А мне, Руслан, удивительно услышать из ваших уст достаточно такую, ну, как бы положительную оценку. Я знаю, вы совершенно бескомпромиссный человек, и если вы достаточно как бы четко формулируете свою оценку людям, которых знаете. Юрий Михайлович, у меня к вам такой вопрос. А что, какие проблемы основные решали юристы в то время, в имена, так сказать, существования? Ну, я понимаю.
Я понимаю. Конечно. То есть я понял вопрос.
Отношение к собственности и вообще, ну, очень много всего на свете.
Вы понимаете, трудно даже сейчас переоценить всю огромность той проблематики. То есть предстояло заново начать создавать региональное законодательство. То есть произошло разделение полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации. И впервые в истории страны регионы имели право на собственное законодательство. И вот чтобы выстроить это законодательство, чтобы это законодательство не корректировало и не деформировало федеральное законодательство, вот на это были направлены главные усилия тогдашних юристов. Я думаю, что здесь каждый тянул одеяло на себя, и вот тот хваленый демократический Ленсовет в этом плане оставил у меня, так сказать, ну, отрицательное впечатление, поскольку они постоянно пытались принять какие-то нормативные акты, явно выходящие за пределы их компетенции. Проблематика к концу 90-х годов сложилась сложнейшая, когда значительная часть регионального законодательства не соответствовала федеральному. Если помните, с приведения, со стыковки этих законодательств и начал свою государственную деятельность президент Путин, и ему все-таки удалось выправить ситуацию. Поэтому проблем в то время юридических было просто огромное количество. Сейчас даже трудно представить, как удалось это все осилить.
Юрий Михайлович, известный академик, учитель Дмитрия Медведева, я знаю, ваш тоже учитель, Юрий Толстой, когда его спросили о том, является ли Дмитрий Медведев либералом, он сказал, что и он либерал, и Дмитрий Медведев либерал, но с одной лишь оговоркой, что, вот я процитирую, что либерализм не вырождается, чтобы либерализм не вырождался в свою противоположность. Умная, сильная, социально ориентированная государственная власть должна удерживать либерализм в определенных рамках. Необходимо государственное регулирование этого либерализма. Очень сильная, не только авторитетная власть, но и авторитарная, конец цитаты. Вот как бы вы, как юрист, могли бы оценить эту фразу. Понимаете, здесь можно тоже зайти очень далеко в этом государственном регулировании либерализма.
Ну, вот как мне кажется, что мы как раз находимся на той стадии, когда зашли слишком далеко в регулировании либерализма. Настолько его отрегулировали, что его вообще не стало на политической палитре России. И это другая крайность. И я думаю, трезвые политики должны понять, насколько это плохо. Вот, поэтому в этой части у меня есть свое суждение, мне бы не хотелось вступать в дискуссию с уважаемым мною Юрием Кирилловичем Толстым, блестящим цивилистом, одним из светлейших умов современной России в области права и прежде всего цивилистики.
Но какие у вас надежды на Дмитрия Медведева? Вы думаете, он сможет все-таки уменьшить это регулирование?
Вы поймите, объективно, вот Владимир Владимирович, он же не имел практики работы как юриста, в отличие от Медведева Дмитрия Анатольевича. И я лично связываю его государственную деятельность, если даст Бог, и он будет избран президентом, именно с отлаживанием правовой системы, которая действительно находится сегодня в крайне плачевном состоянии, и кому, как не ему, человеку либерально настроенному, человеку, понимающему на практике, как бы оценившему все состояние, в общем-то, сегодняшней правовой системы, не попытаться ее выправить. И вот его выступление на съезде Ассоциации юристов как раз, на мой взгляд, и стало первой попыткой обозначить ту проблематику и те приоритеты в этом направлении и в той работе, которая предстоит. Поэтому я ожидаю очень разумного оздоровления всей правовой системы от нормотворчества, правоприменения и профессионального обучения юристов. Мне кажется, что оценка, которую дал господин Медведев в нашей системе, она довольно-таки критична, но она намного мягче, нежели та, которая на самом деле заслуживает. Поэтому, может быть, имеет смысл осознать всю глубину проблематики, прежде чем начать ее реформировать. И я думаю, что такая возможность у господина Медведева будет.
Руслан, пожалуйста.
Дмитрий Медведев участвовал, кстати, в дискуссии, связанной с регулируемым либерализмом и управляемой демократией. Да? И мы помним, как он критиковал концепцию, предложенную заместителем главы администрации господином Сурковым, модель управляемой демократии. Медведев тогда говорил о том, что демократия есть или ее нет. Она не может быть управляемой или неуправляемая. Если ее нет, это либо тоталитаризм, либо хаос.
Управляемая демократия – это имитация демократии.
Да. И здесь нужно отдать должное, что, в принципе, есть некоторое понимание у, возможно, будущего президента страны того, что необходимо все-таки возвращаться в демократическое русло.
Здесь, в школе мы на такой станции, хотелось бы определиться, что ж такое, собственно, демократия. Я совершенно не сторонник традиционного определения, что демократия – это народовласть, но... Я думаю, радиослушатели будут громко смеяться, если мы сегодня будем говорить о России как о демократическом государстве, несмотря на то, что это черным по белому написано в нашей Конституции. Для меня демократия – это защищенная законом оппозиция, которая, находясь в оппозиции, имеет возможность обращать внимание народа на злоупотребление, нарушение законов, коррумпированность тех, кто стоит у власти, и предлагать пути по устранению этих негативных последствий в случае их прихода к власти. Вот если такая защищенная законом, фактически защищенная оппозиция существует в стране, только такая страна может считаться демократическим, только такое общество.
Юрий Михайлович, на самом деле, уж коли говорить честно о тех годах, да, 90-х, в том же Смольном располагался Банк России, например, да, братьев Ковальчуков.
Можно я скажу? Нет,
пожалуйста.
Я могу сказать, когда туда пришли первые представители правительства, подавляющее большинство кабинетов были пустыми. Значит, вот у меня был кабинет на втором этаже сразу направо, который потом длительное время занимал заместитель мэра по культуре Владимир Яковлев, да, только не губернатор последующий, а да, как называли тогда у нас в Смольном, Яковлев культурный и Яковлев некультурный. Культурный — это тот, который заведовал культурой. Так вот, кабинет, который мне предложили, он был по размерам, ну, наверное, с баскетбольную площадку. Я, привыкший работать в маленьких адвокатских кабинетах советского времени, я был просто поражен этими объемами и так далее. Тогда огромное количество помещений в Смольном пустовали, потому что не было самой системы власти. Были всего лишь несколько человек, которые формально олицетворяли эту власть. И я принимал активное участие в создании схемы управления городом. То есть, какие нужны комитеты, какие они отраслевые, какие не отраслевые. Вот до сих пор существует там комитет по внешним связям, комитет и так далее. Я был, кстати, против вот этого слова, что называть структурные подразделения исполнительной власти комитетами, поскольку комитет — это все-таки синклит, состоящий из нескольких функционеров. Вот это тогда комитет. А исполнительная власть строилась по принципу единоначалия. И поэтому нужны были другие названия. Здесь до сих пор, ну, вот почему-то все тогда решили, что надо назвать так. А на мой взгляд, это серьезная ошибка, сущностная ошибка. Исполнительная власть, она строится по принципу единоначалия. Когда я был назначен начальником управления юстицией, первым приказом я упразднил коллегию управления юстицией. Через 2 часа мне позвонил министр и сказал: а вы можете объяснить, вот почему вы так поступили? Я говорю: легко, поскольку исполнительная власть... Она строится по принципу единоначалия. Я готов лично нести ответственность за любое принятое решение. А вот коллегии нужны только для того, чтобы прикрыться неким коллективным мнением при нелепом решении вопроса. И ничего, и существовали без всякой коллегии все 5 лет, когда я был начальником управления юстицией.
Ну, к Банку России, который существовал в Смольном в то время, как это
было? Понимаете, в то время было столько работы, что я приезжал домой в 10-11 часов в лучшем случае, а уезжал в 7 часов. И уж поверьте, не до банков мне тогда было разобраться бы со своим хозяйством.
Руслан, коротко только, пожалуйста.
Насколько я помню, банк этот создавался при участии Ленинградского обкома КПСС, и в Смольном сидела Коммунистическая партия Советского Союза. И когда в 91 году был совершен вот этот путч, самоубийство ГКЧП и Советского Союза, Смольный опечатывали и обнаружили там целый ряд коммерческих структур, действительно, созданных во времена советской власти. Они заключили еще тогда достаточно длительные договора аренды с городом, тогда еще Ленинградом, с городским правительством, которое расторгнуть было очень сложно.
Понял. Хорошо, мы продолжим обязательно позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Темы: как прошел избирательный супервторник в США, отношения Сербии и ЕС после президентских выборов, Кадыров предписывает команде «Терек» играть только дома, наука, опровержение гипотезы Омегина о развитии человека. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москву сегодня приезжают технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы миссии наблюдателей на выборах в России. Как заявил Радио Свобода представитель бюро, первые наблюдатели могут приехать в пятницу. При этом бюро по-прежнему настаивает на том, что основная часть миссии ОБСЕ должна прибыть в Россию за 2 недели до выборов. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Однако суд отказался перевести тяжело больного Алексаняна в специализированную клинику. Он будет проходить лечение в больнице следственного изолятора «Матросская тишина». В редакции газеты «Новый Петербург» в среду прошли обыски. Директор одноименного издательского дома Алевтина Агеева сообщила, что обыски проводило управление по борьбе с экономическими преступлениями НЕМИ ГУВД Петербурга. Она добавила, что за изъятие компьютеров не выйдет очередной номер газеты «Минуты века», которую стала выпускать редакция после закрытия «Нового Петербурга». В США более чем в 20 штатах прошли первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий. По предварительным результатам у республиканцев побеждает Джон Маккейн. У демократов Барак Обама победил в большем количестве штатов, однако Хиллари Клинтон обошла его в Нью-Йорке и Калифорнии и опережает по числу делегатов на национальный съезд. Продолжаются спасательные работы в южных четырех штатах США, пострадавших от торнадо. По предварительным данным, в Теннесси, Арканзасе, Кентукки и Миссисипи погибли не менее 44 человек. Подписание политического соглашения между Евросоюзом и Сербией отложено.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Наволоцкий и председатель Петербургской организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков. Мы сегодня вспоминаем незабываемые 90-е, перестройку Анатолия Собчака, команду Владимира Путина, Ленсовет. Вспоминаем те годы, которые сформировали нынешнего кандидата в президенты России Дмитрия Медведева. Вспоминаем его соратников, пытаемся определить, если так можно выразиться, как обновится политическая элита после президентских выборов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий Михайлович, после того, как... Собственно говоря, Владимир Путин ушел в Москву, и, соответственно, за ним потянулась вся компания известных юристов. Да, тот же самый Дмитрий Медведев, Дмитрий Козак, Герман Греф. Ну, можно перечислять достаточно долго. Это поле опустело. Как вообще дальше? Что происходило?
Это, по-моему, очень примитивная обрисовка тех процессов, которые происходили. В 90-е годы одним из важнейших игроков вот на юридическом поле, одним из таких, одной из мощнейших несущих конструкций был, конечно, Дмитрий Козак. Потому что мы его называли здесь всегда Козак, это в Москве он стал называть себя Казак. Поэтому позвольте, как бы я буду также называть его по-питерски. В истории нашей правовой был такой аномальный случай, когда был распущен Ленсовет, и сложилась ситуация, что одной из ветвей власти не было. И на мэра Собчака тогда были возложены функции и законодательные в том числе. Это редкий случай, когда в течение почти года мэр имел право и издавать законы, и заниматься их исполнением. К сожалению, юридический комитет в то время действовал очень неэффективно. А Казак в то время работал в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Еще тогда не было законодательного собрания. Остался он, был заместителем юридического управления Ленсовета. И я просил Собчака, чтобы обязательно был приглашен Казак для работы в Смольном, для того, чтобы возглавить юридический комитет. Просил несколько месяцев. Собчак опасался, говоря о том, что, по-моему, Казак человек Кравцова, поэтому не хотел этого делать, полагая, что Кравцов какой-то его серьезный политический противник.
Да, тогда председатель законодательного собрания.
Да. Нет, еще не было тогда законодательного. Тогда не было еще законодательного собрания. Вот. И вот этот год практически был пропущен. И если бы тогда юридический комитет работал эффективно, то к моменту прихода в Мариинский дворец законодательного собрания первого созыва основные правовые документы, фундаментальные, могли быть приняты тогда еще за подписью мэра. С приходом Козака в руководство юридическим комитетом. Он был столь значим по своим профессиональным качествам, что он участвовал буквально во всех заседаниях правительства, хотя таковым и не являлся. То есть это удивительно работоспособный человек. Вот по тем годам я помню его, идущего по коридору, сидящего с папкой бумаг под мышкой. Если он где-то садился, он тут же начинал править какие-то нормативные акты и так далее. Удивительно эффективный юрист. юрист. А в области государственного строительства, по сути, юрист номер один, даже в то время в России, не говоря уже сейчас.
Я хочу добавить только еще один момент, видимо, не совсем известный из биографии Дмитрия Козака. В свое время, в 93-м году, летом, когда в Москве проходило конституционное совещание, Дмитрий Козак вместе с председателем Ленсовета Беляевым Александром участвовал в работе этого конституционного совещания в блоке «Федерализм». И фактически весь блок федеральных отношений, федеративных отношений внутри Российской Федерации, прописанный в Конституции, это авторство Дмитрия Козака.
Да, еще да. Хочу продолжить, отвечая на ваш вопрос. Вот вы как-то так с легкостью сказали, и все потянулись и перечислили, кто потянулся за Путин. Это совсем не так. Он был столь серьезной фигурой, что его не смог отпустить от себя новый губернатор уже, а не мэр, Яковлев. И долгое время, уже будучи членом правительства, Козак продолжал нести на себе все бремя вот выверения вот этой всей юридической проблематики. И ушел он уже в 2000-х годах, не помню, то ли в первом, то ли во втором
да,
году.
Да, я помню.
Да, и что самое забавное, я пригласил его к себе, тогда у нас офис Балтийской коллегии адвокатов был рядом с Исаакиевским собором, и предложил ему работать вот на этом юридическом поприще. Тогда Дмитрий Николаевич сказал: Юрий Михайлович, вот у меня есть очень интересное предложение, о котором я не хочу говорить. 1 апреля, вот мне скажут, я сказал: Дим, ну как же так, 1 апреля, совсем неудачный день. А оказывается, что он тогда вел речь о предложении уйти в Москву. Это предложение поступило не 1 апреля, а только летом. Вы понимаете, поэтому разговор о том, что они прямо гуськом туда потянулись, оно не соответствует действительности.
У нас звонки. Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вообще вопрос непосредственно к Руслану Ленькову. Вопрос касается вообще, как бы это ни печально, Галины Старовойтовой. У меня к вам, Руслан, такой следующий вопрос. Потому что занимаешься этой темой очень внимательно и плодотворно. И, наверное, вам известно, что Галине Старовойтовой поступали информация о действиях, противоправных действиях КГБ и ФСБ. И она этим занималась вплотную. Что она встречалась и с Крючковым? И это же подтвердил мне и ее соратник по партии из Москвы, Юрий. Фамилию вы знаете, наверное, кто это именно.
Виктор Иванович, покороче, пожалуйста, что вы конкретно хотите задать Руслану?
Документы, которые были в нее, вернули их или так они остались у следствия?
Понятно, только это не по теме, но, Руслан, коротко, будьте любезны, ответьте.
Ну, я отвечу коротко, да. Часть документов возвращены, находятся в музее Галины Старовойтовой. Что касается конфликта с КГБ, да, он существовал, и Галина Старовойтова выступала за принятие закона о люстрации, о запрете на профессии для активных проводников тоталитарных режимов, и в том числе за запрет сотрудникам КГБ, занимавшимся политическим сыском, занимать определенные должности в структурах государственной власти, преподавателей, работать в средствах массовой информации. Я хочу, вот как раз возвращаясь к теме нашей дискуссии, к выборам президента и к тому, что нас ждет в будущем, как раз процитировать Галину Старовойтову, когда ей задали вопрос, вот, если она станет президентом, какие первые шаги она предприняла бы в этой должности. Она сказала такую фразу, что первое, что следует сделать президенту, это взять под контроль все силовые структуры, реформировать их, везде поставить своих людей, чтобы защитить себя и защитить демократические институты в стране. Если я, как президент, не могу обеспечить своей безопасности, то я не смогу, как президент, обеспечить безопасность граждан. Вот об этом тоже стоит думать.
Руслан, ну что вы рассчитываете, что можно ожидать нечто подобное от Дмитрия Медведева, если он станет президентом?
Конечно. Ну, в любом случае, и перед ним стоит целый ряд задач, в частности, демилитаризация сознания граждан. Сейчас мы видим, что происходит в обществе. Гуманизация пенитенциарной системы. Тоже очень тяжелая ситуация. Почти 1 000 000 заключенных. У нас одна из самых больших численностей в мире. И в процентном соотношении тоже на душу населения огромное количество заключенных. Если для сравнения, во Франции, где 60 миллионов граждан проживает, всего около 60 тысяч заключенных. Включенных на всю страну. Это у нас их уже в разы более, если на душу населения пересчитывать. Правовая реформа. Юрий Михайлович Наволоцкий расскажет вам об этом более подробно, что необходимо делать Свобода слова тоже важный аспект, который необходимо президенту обратить на него внимание и вернуть в страну свободные средства массовой информации. Демократизация выборного процесса. То, что сейчас происходит, я полагаю, что, в общем-то, и Дмитрий Анатольевич не совсем доволен тем, что снимаются кандидаты, как ведется кампания, что агитация в средствах массовой информации ведется в пользу только отдельно взятых персонажей, что выборы, в общем-то, не являются каким-то серьезным инструментом участия граждан в решении судьбы страны. Вопросы ксенофобии. Кстати говоря, тоже о команде, которая может прийти во власть вместе с Дмитрием Медведевым. Хочу отметить, например, такого человека, как Николай Виниченко, да, бывший прокурор города Санкт-Петербурга. Насколько я помню, он одногруппник, однокурсник Дмитрия Медведева. Достаточно талантливый и толковый юрист, который впервые в силовой системе, в структуре прокуратуры признал вину прокуратуры за гибель известного ученого, правозащитника, этнографа Николая Гиленко. Он сказал: да, это наша вина, что мы не доглядели, и нацисты убили эксперта в области межнациональных отношений.
Ну что, а зато другой сокурсник, Гуцан, был обвинителем государственным на деле, в деле, так сказать, нашего подводника, которого осуждали.
Сегодня помните, он заместитель генерального прокурора.
А сейчас он заместитель генерального прокурора, да.
Так, вот я хотел бы продолжить вот эту тему. Я согласен с Русланом, что некоторые возможности у нового президента имеются, в том числе и в кадровых изменениях в руководстве различными ведомствами. Но любой человек, когда приходит во власть, пусть даже на самом высоком уровне, его возможности не безграничны. И, так сказать, состояние может быть таково, что многие структуры практически невозможно будет реформировать. Но вот все, что касается, допустим, пенитенциарной системы, нужно действительно сразу же, немедленно заменить все руководство пенитенциарной системы, заменить на людей с либеральными взглядами, для того, чтобы, может быть, не хватает ресурсов. Пусть будет больше человечности, пусть будет больше боли вот в этой пенитенциарной системе. И это уже само по себе приведет к колоссальному оздоровлению всей системы. И будет, в общем-то, знаком тому, что мы от формального соблюдения, так сказать, каких-то нелепых формальностей все-таки начинаем смотреть на вещи человеческими глазами. Вот события сегодняшнего дня, судьба Алексаняна, да, вот до сегодняшнего дня смотрели на ситуацию глазами диких животных. Сегодня вроде как бы произошло нечто. Я думаю, произошло просто указание, что хватит, вы, уважаемые пенитенциарщики, да, шевелите мозгами, что вы делаете.
Вы поддержите акцию, которую предлагают провести петербургские юристы? Они предложили всем водителям и всем в определенный день одеть беленькие ленточки на машины в поддержку Алексаняна.
Значит, ну, хорошее предложение. Я думаю, что любая власть, она демонстрирует свою силу, когда вот к таким людям относятся по-человечески. Пожалуйста, вы имеете право судить, вы не имеете права убивать человека условиями содержания. Вы можете лишить человека свободы, но вы не можете лишить его права получать адекватное лечение. Вот, на мой взгляд, руководство нынешней пенитенциарной системы этими вопросами даже не озадачивается. И чем быстрее они очистят кабинеты вот этого ведомства, тем лучше будет для России.
Майя Михайловна, Москва, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый день.
Мы в некотором роде соратники с Леньковым. Я с 89-го года была в Демократической России. И я хотела бы задать вопрос вашим гостям. Вот они говорят о таких высоко эрудированных и таких классных юристах, которые в лице Козака, в лице Медведева у нас есть, и, естественно, в лице нашего президента. А как же понять, почему вот до сегодняшнего дня судьба Алексаняна их не коснулась?
Да, почему, собственно говоря, действительно...
Почему сегодня, когда человек уже на грани жизни и смерти, только проснулся кто-то, кто указал.
Понятно, Мария Михайловна, пожалуйста.
Я могу сказать, вот плоха сама система, что вместо того, чтобы само руководство этого ведомства принимало адекватные решения, мы ждем указания свыше. У нас получилась не вертикаль закона, не вертикаль гуманизма, а у нас получилась вертикаль, где замыкается все, по сути, на одного, двух, трех человек. Такая система власти совершенно очевидно неэффективна. А как я могу ответить на вопрос, почему они очнулись сегодня? Ну, может быть, наверное, поняли, какой урон вообще, так сказать, имиджу России может причинить смерть Алексаняна в этом случае. Думаю так, что кому-то пришло в голову, что вред от вот этого тупого и упертого поведения может быть несоизмерим с тем, в общем-то, либеральным, гуманным решением, которое было принято сегодня. Я думаю, что дело так обстоит.
Пожалуйста, Руслан.
Нам еще предстоит реформировать всю систему исполнения наказаний, и, в частности, назрело решение вопроса о выводе из системы ГУИН здравоохранения. Это не свойственная Федеральной службе исполнения наказаний функция, должна быть независима от данного учреждения, данного ведомства. Во всем мире это так. То есть лечением заключенных занимаются гражданские больницы, находящиеся рядом с подобными местами лишения свободы, они открывают в местах лишения свободы свои медицинские пункты, обеспечивают лекарствами, обеспечивают соответствующим оборудованием эти медпункты и лечением. И эти медпункты являются независимыми от администрации. Сейчас администрация, благодаря тюремным врачам, может прикрывать многие свои преступления, избиения заключенных, могут не лечить, могут таким образом выбивать показания, все что угодно.
Да, я соглашаюсь в основе своей суждением Руслана, могу сказать, что для России это практически неосуществимо. Вот ее территории, разбросанность колоний, отсутствие в каком-то приемлемом приближении лечебных учреждений не позволит реализовать вот ту модель, о которой говорит Руслан. Она гуманна, но для современной России неосуществима. Где-то это можно сделать, но сразу и напрочь отказываться от медицинской системы в пенитенциарных учреждениях невозможно. Нужно, на мой взгляд, идти по другому пути. Полностью вывести вот эту медицинскую составляющую из подчинения ГУИНа. Это да. А не то, что они носят такие же мундиры офицеров, так сказать, и также подчиняются начальнику колонии. Что в вопросах здоровья приоритет руководителя медицинской составляющей должен стоять выше руководителя самого пенитенциарного учреждения, поскольку речь идет о жизни и смерти людей. Вот такой подход позволит технически те же самые идеи реализовать в России.
Николай, Москва, пожалуйста.
У нас в руководстве страны эти 2-3 человека имеют высшее образование юридическое, но не только юридическое высшее, но и высшую категорию, у них у всех написаны диссертации. А вы помните, что эти диссертации как бы на поток кто-то их писал, а потом выяснилось, и в интернете это все висело, и все Соединенные Штаты читали, зачитывались, что удивительно похожи эти диссертации на американские диссертации, на американских диссертантов, которые где-то были как-то украдены. У нас судят за фальшивые дипломы, за фальшивые ордена и прочее. Как все-таки гильдия юристов относится к таким заслуженным юристам? И как вообще этот случай рассматривался? И как они не досмотрели, вы говорите, они настолько высокой квалификации, но как же они просмотрели свои диссертации? Или вы об этом ничего не знаете?
Спасибо. Вы можете сказать, о чьих диссертациях вы говорите?
Он имеет в виду, помните, эту историю с Владимиром Путиным, с его диссертацией, когда появилось большое количество выдержек.
Я не знаю юридической диссертации Владимира Владимировича, он же кандидат экономических наук. насколько мне помнится.
Ну, да, но это такой вопрос, в конце концов, ну, в принципе...
О достоинствах и недостатках экономической диссертации на соискание степени кандидата экономических наук я не берусь судить. А как вообще юристы относятся к липовым званиям, чинам и так далее? Плохо относятся юристы. Другое дело, а что предлагается, собственно, сделать? Было бы удивительно, если бы процессы деморализации общества происходили повсеместно, а посреди, так сказать, вот этого болота из дерьма все в чистом, в мантиях стояли бы юристы. К сожалению, также некачественно все это происходит и в нашей системе. Также много всевозможных диссертаций, так сказать, защищенных неправедными путями, и относимся мы к этому плохо. У меня, в частности, никаких диссертаций нет, и не нужны они мне вовсе, несмотря на то, что мою дипломную работу предлагали зачесть за кандидатскую диссертацию. Нужно было привести в порядок там формальные вопросы. Я не стал этого делать, поскольку я получал образование юриста для того, чтобы заниматься практикой, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы стать адвокатом. А для адвокатов совершенно не обязательно иметь степень кандидата или доктора наук, как сейчас новоявленные, так сказать, вот деятели от адвокатуры считают это качеством необходимым. Возьмите сейчас всех тех, кто сегодня приласкан властью, и увидите, они и доктора, и так сказать, это. Помните Павлика Морозова? Вот в нашей среде адвокатской еще один Павлик появился перед выборами в Госдуму. Понимаете, спасу нет для России от этих Павликов.
Это кто? Кто такой? Кто?
Да есть такой Павлик один, тоже адвокат московский, который создавал общество там в поддержку государя-императора, так сказать.
Анастасия, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот только что вы с таким уважением говорили о достоинствах Дмитрия Козака. А я как россиянка, можно скажу вот о моем отношении к нему, вот о его человеческом таком достоинстве, вот Козака. Ну, я о деловых качествах не знаю. Я когда его вижу на экране, я всегда отношусь к нему с трепетом. Показывали трансляцию, вот он был в Чечне. И там после обеда предлагают, что ну пойдемте сейчас на обед. А он так достает кошелек и спрашивает, где у вас здесь столовая? Клянусь вам, меня это потрясло. Почему? Потому что когда я увидела такое роскошество и пиршество в Кремле, когда наш президент праздновал свой день рождения, честно, это меня потрясло, когда у нас заслуженная учительница получает в месяц 2300. Спасибо вам.
Пожалуйста.
Да, ну давайте не будем останавливаться. Все-таки
не будем останавливаться, просто могу сказать, что человек достойный во всех отношениях, и как профессионал, и, надеюсь, как человек.
Руслан, у меня к вам такой вопрос, тоже немножко в сторону уводящий. Это Михаил Сыроежин, человек, который учился вместе с Дмитрием Медведевым, а потом через там КГБ и так далее, возглавил, собственно говоря, был заместителем директора ВГТРК Санкт-Петербург, потом исчез с каким-то грандиозным скандалом. Несколько слов об этом человеке.
Ну, вы знаете, я думаю, можно в любом городе, в Петербурге в том числе, издать книгу о проходимцах этих мест, в том числе вот господин Сыроежин, я думаю, вместе с, например, таким персонажем, как Юрий Шутов, заняли бы там достойное место. То есть Юрий Шутов осужден там еще и за убийство, а господин Сыроежин был увлечен в том, что увел у телекомпании «Петербург Пятый канал» 2 миллиона долларов.
Его считали самым таким потенциальным и талантливым на курсе, кстати, где учился Дмитрий Медведев.
Ну, это не свидетельствует о его положительных каких-то качествах и чертах. Вот. Человек профессионально занимался, я так понимаю, провоцированием на совершение определенных преступлений и действий руководства телекомпании. Это делал он не один, а вместе с еще одним тоже достойным подобной книги персонажем, с Марком Горячевым, исчезнувшим без вести, неизвестно где этот бизнесмен. У него была раньше реклама «Настройщик капитализма в России». Вот, к сожалению, видимо, какой капитализм Вот, получился благодаря этому настройщику.
Я помню, сильная фигура была, да.
Вот, ну, были проходимцы, они есть везде, всегда, во все времена. Я не думаю, что господин Медведев имел с ним какие-то отношения.
Нет, нет, они очень дружили вначале. Ну, я имею в виду на самом курсе, они постоянно там заводилами были такими своеобразными даже.
Ну, насколько мне известно, этот человек находится и по сей день в розыске российскими правоохранителями.
Хорошо, у нас осталось буквально две минуты, буквально по минутке. Я бы попросил, несколько, может быть, неожиданно, Юрий Михайлович и вас, Руслан, вот ваши пожелания Дмитрию Медведеву, ну, предполагая, да, вот он стал президентом.
Ну, искренне желаю Дмитрию Анатольевичу привести правовую систему в состояние более хорошее, нежели то, которое имеется, когда он придет к власти. Вот я не делаю ставок на то, что на какие-то экономические вещи, они во многом зависят от мировой конъюнктуры, от десятка различных факторов. Что же касается выстраивания нормальной, справедливой правовой системы в своей собственной стране, это возможно, и мне бы хотелось пожелать ему определенных успехов в этой работе.
Спасибо, Руслан.
Еще раз хочу обратиться к будущему президенту, кто бы ни был им. Стране необходима гуманизация по всем направлениям. Гуманизация и демократизация. Дайте стране свободы. Спасибо.
Хорошо, да. Ну вот в заключение у меня последние все-таки еще некоторые вопросы. Руслан, а вот меня все-таки поражает, насколько вот вы верите в возможность такой гуманизации, потому что все-таки я, ну не знаю, до сих пор я убеждался, и у Дмитрия Медведева всегда были какие-то возможности, хоть какие-то возможности, ну, например, там не мягко высказываться там против дела ЮКОСа, да, там, допустим, как-то, ну, я не знаю, больше какую-то активность проявлять, до сих пор этой активности нет, почему там журналисты, да, ситуация свободы слова, почему вот так вот так на это надеетесь?
Ну, будучи оптимистом, пессимистом по знанию, я являюсь оптимистом по образу действия. И поэтому надеюсь исключительно на то, что все люди у нас в какой-то мере порядочные, хорошие и хотят добра стране и окружающим. Поэтому я и возлагаю надежды, в том числе и на Дмитрия Медведева.
Спасибо, Руслан, большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Наволоцкий и председатель Петербургской организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шароградский. Темы. По итогам супервторника США сенатор Джон Маккейн стал фаворитом в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от республиканской партии. У демократов ситуация по-прежнему неопределенная. 37% россиян уверены, что президентские выборы в России пройдут честно. 45% в этом сомневаются. Дело Василия Алексаняна.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.